إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Амма баат, сегодня, с изволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и по его милости, приступаем к изучению новой книги, которая называется «Китабуль Кабаир» – «Книга о больших грехах», автором которой является имам Хафиз Шамсуддин Аз-Захаби. Так, что касается сегодняшнего урока, то, как обычно, проведем сегодня урок вступительный, и уже с завтрашнего урока, иншаллах, приступим непосредственно к самим большим грехам, то есть к их изучению, к их разъяснению и к тому, что нам о них расскажет имам Аз-Захаби. И сегодняшний урок будет состоять, соответственно, из нескольких тем, которые нужно будет осветить. Первая из этих тем – полное название книги. Полное название книги – «Китабуль Кабаир ва Табиин Аль-Махарим». «Китабуль Кабаир ва Табиин Аль-Махарим». То есть, книга о больших грехах и разъяснение того, что является запретным. Это полное название книги имама Аз-Захаби. Второе, что необходимо сегодня узнать, это краткая биография самого имама Аз-Захаби. То есть, это первая книга этого имама, которую мы изучаем. То есть, до этого мы его книг не изучали, поэтому здесь сделаем что-то вроде небольшой его биографии разъяснения. Так вот, что касается имама Аз-Захаби, то про него говорят «Аль-имам Аль-Хафиз Муарриху Ислам». То есть он был имамом этой общины, хафизом, то есть в прямом смысле этого слова был хафизом, в чем в хадисах. Муарриху Ислам, то есть был историком в исламе. То есть написал огромную книгу, которая называется «Тарих Аль-Ислам», «История ислама до его времен», и является одним из самых больших и самых серьезных трудов в вопросах истории, относительно истории именно ислама. Так вот, что касается его имени, то его зовут Шамсуддин Абу Абдилля Мухаммад ибн Ахмад ибн Усман ибн Каймаз ат-Туркумани аш-Шафии ад-Димашки. Шамсуддин – это то, что называлось ранее ал-Лакаб. То есть раньше были различные лакаб, ал-Каб, то есть прозвища у людей, как Шамсуддин, Такиюддин, Шахабуддин и тому подобное. Так вот, лакаб, то есть прозвище имама Аз-Захаби было Шамсуддин. Его кунья Абу Абдилля, Абу Абдилля. Его имя Мухаммад, его звали Мухаммад. Его отца звали Ахмад ибн Усман. Значит, он у нас получается кто? Мухаммад ибн Ахмад ибн Усман ибн Каймаз. Ат-Туркумани. То есть отсюда берется то, что он был из семьи какой, то есть в своей основе, в своей национальности возвращался к народу туркменов. Аш-Шафии, то есть он был мазхаба шафиитского от Димашки, то есть родился где? В Дамаске. Аш-Шахир Биз-Захаби и был известен своим прозвищем Аз-Захаби. Почему он был назван так Аз-Захаби? Это из-за его отца и из-за профессии его отца. То есть отец имама Аз-Захаби, Шихабуддин Ахмад ибн Усман, был известен своим профессионализмом в деле изготовления золота, или точнее работы с золотом. Поэтому он был известен как Аз-Захаби. И, соответственно, его сын также получил известность какую? Как Аз-Захаби. То есть это не из его прямой фамилии или не из его прямого имени, но из-за чего? За профессии его отца. Его звали как Аз-Захаби. Так вот, родился он в месяц Раби-уль-Ахир в 673 году. В 673 году хиджры. В одной из деревень Дамаска. Район Дамаска. Туркменской семье. И эта туркменская семья в своей основе возвращается к Бану Тамим. Биль-Валя. То есть посредством вольноотпущенства. То есть раньше, допустим, если у людей был или у человека был кто-то из рабов, и он его отпускал, этот раб приписывался ему биль-валя, говорят. То есть он был его вольноотпущенником, то есть как бы бывшим его рабом. Также если между ними и между этими людьми был, допустим, союз, то есть между семейством предков имама Аз-Захаби и между племенем Тамим, известным арабским племенем Тамим, допустим, было какой-то хильф, то есть союз, допустим, о защите и тому подобное, о совместной защите, тоже говорилось, что аль-валя. Или аль-валя также посредством принятия ислама. То есть, допустим, если какой-либо человек принял на руках кого-либо из арабов, например, из племени Тамим ислам, то он тоже приписывается к племени Тамим биль-валя. Почему? Потому что он принял на их руках ислам. Посредством них принял ислам. Так, значит, сам имам Аз-Захаби возвращается каким предкам? К народу туркменов. Но если брать арабские его корни, то возвращается к племени Тамим. Не в смысле, что он был из них и был из арабского племени Тамим, но возвращался к ним биль-валя, то есть одним из этих способов. Либо один из его предков принял ислам от племени Тамим, либо был союзником с ними, либо же что был у них рабом и стал от них вольноотпущенником. Это что касается его рождения. Значит, родился в месяц Раби-уль-Ахир 673 года хиджры. Что касается начала его требования знания, то имам Аз-Захаби начал требовать знания, можно сказать, что в молодости. И в своей молодости свое самое серьезное внимание обратил на две большие науки, а это наука аль-Кираат и наука аль-Хадис, то есть наука различных чтений Корана и наука чего? Хадиса. то есть конкретно хадисоведение и выучивание хадисов наизусть. Так что, плотно занимаясь этими науками, достиг двух больших степеней – имамства в кыраатах и степени хафиз – выучивание хадисов. То есть хафиз – это очень большая степень, в чем выучивание хадисов и вообще в познании хадисов. И также вместе с этим или после этого начал увлекаться и углубляться также в другие науки. Из этих наук – наука акиды, то есть вероубеждения, также наука фикха, а также усулюль фикх – основы фикха, а также аль-джарх ват-та'диль, то есть был известен чем? Своим знанием в вопросах критики и в вопросах, наоборот, похвалы различных передатчиков. И глубоко разбирался в тараджим, то есть в их биографиях. И также, что глубоко разбирался и изучал глубоким образом науку истории. Так что, опять-таки, достиг какой степени? Муаррих. Более того, про него говорят муаррих уль-ислам. То есть, не просто историк, а историк ислама. Тайп. Это что касается начала его требования знания. Что касается его, то есть его поездок в требование знания, то он в основном, что в начале своего требования знания требовал его где? В Дамаске, то есть в Шаме. Также он в процессе своего требования знаний ездил по разным странам и по разным городам. Побывал он, кроме Дамаска, в Мисре, то есть в Египте. Также в Ба'лабак, такая местность называется как Ба'лабак. Также в Искандарии, Искандария это тоже в Египте, то есть один из городов Египта. Также был в Мекке, требовал знания в ней. Также в Халаб. Халаб это то, что сегодня известно как Алеппо. И Наблюс. Наблюс это в Палестине, тоже известный довольно город. Вот в этих вот городах он требовал знания и бывал в своей жизни. Что касается его шейхов, то его шейхов было огромное множество, более 1000 человек. И самые известные из его шейхов это Ас-Сайрафи, а также Ибн Асакир, а также Ибн Дакик Аль-Ид, а также Ад-Думьяты. И одним из тех шейхов, от которых он получил наибольшую пользу и перенял наибольшее влияние, был шейх Ислам Ибн Тайми. Это его самые известные шейхи. Ас-Сайрафи, также Ибн Асакир, Ибн Дакик Аль-Ид, Ад-Думьяты. И также шейх Ислам Ибн Таймия. И, как мы сказали, огромное количество других шейхов. Более 1000 человек. Что касается его учеников, то также от него переняли знания огромное количество людей. И было у него действительно огромное количество учеников. И самый известный из них это Хафиз Ибн Касир. Хафиз Ибн Касир был одним из самых известных учеников имама Аз-Захаби. Также среди них Зайнуддин Ас-Салами, также Салахуддин Ибн Абьяк Ас-Сафади, также Таджуддин Ас-Субуки и Абуль-Махасин Аль-Хусейни Ад-Димашки. Это наиболее его известные ученики. Еще раз. Ибн Касир, Зайнуддин Ас-Салами, также Салахуддин Ибн Абьяк Ас-Сафади, также Таджуддин Ас-Субуки и Абуль-Махасин Аль-Хусейни Ад-Димашки. Это что касалось его учеников. Что касается его акиды, то есть его вероубеждений, то имам Аз-Захаби был одним из ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа, приверженцев Сунны Единой Общины, на акиде саляфии, на акиде саляфов, праведных предшественников. Более того, был не просто из тех, кто придерживался этого вероубеждения, но призывал к этому вероубеждению, защищал его как только мог. И у него также написаны некоторые из книг, которые подтверждают его вот эту вот акиду, его вероубеждение и защиту правильных вероубеждений. Из этих книг его известна книга «Китабуль-Улю». «Китабуль-Улю», то есть книга о возвышенности Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И на нее сделал ихтисар, то есть ее сокращение сделал то шейх Аль-Албани. Также из его книг «Китабуль-Арш», то есть книга о троне Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также «Китабуль-Арбаин фи сафат Раббиль-Алямин», то есть 40 хадисов об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Господа миров. Также из его книг «Рисаля тут-Тамассук бис-Сунан», «Вот тахзир мин аль-бида' ва гайриха», то есть рисаля как послание «Ат-Тамассук бис-Сунан», которое призывает к тому, чтобы крепко держаться за сунну, и «Тахзир», то есть которое предостерегает от различных нововведений и тому подобного. Почему назвали некоторые из этих книг? Чтобы указать то, что он распространял эту акиду, правильную акиду Ахль-Сунна Валь-Джамаа, и болел за нее, что называется так, переживал за нее и прилагал в ее распространение усилий. Что касается его книг, то Хафиз Аз-Захаби, вместе с тем, что занимал сразу несколько постов, о которых у нас еще придет ранее, это не отвлекало его от написания книг. И его книги, общее их количество достигло 215 книг, то есть более 200 книг написал этот имам. И книги это, то есть не просто небольшого размера книги, так, но многие из них довольно большие труды и многотомные труды. Из самых известных его книг, книга «Тарихуль Ислам Аль-Кабир», «Тарихуль Ислам», то есть «История Ислама», которая состоит из 36 томов. Также «Сир Аламун Нубаля», которая состоит из более 20 томов. Также из его книг «Мизануль Атидаль», которая состоит из 4 томов. Также «Аль-Ибар Фи Хабари Ман Абар», называется так книга, состоит из 5 томов. Еще из его книг «Аль-Мугни фил-Дуафа», то есть мы называем только самые известные книги. Естественно, как мы сказали, более 200 книг. Здесь все называть времени не хватит, но самые известные из них. «Аль-Мугни фил-Дуафа» – это не та «Мугни», которую написал имам кто? Ибн Кудама. Это «Мугни», которую написал имам Аз-Захаби, касается слабых передатчиков. В двух томах. Также из его книг «Аль-Кашиф» – в трех томах. «Тазкиратуль-Хуффаз» – тоже в трех томах. Также «Табакатуль-Хуффаз» и «Табакатуль-Курра». Табакатуль Хуффаз это, то есть книга, в которой описываются биографии хафизов, то есть различных. Обычно приходит в чем? В порядке хронологии. Кто был самым первым, потом вторым, третьим, четвертым и так далее на протяжении веков. И табакатуль курра, табакат, то есть как бы что, слои кого? Курра, чтецов, то есть различные чтецы Курана, которые были известны в исламе на протяжении веков. Также из его книг. Также из его книг таджрид фи асма и сахаба, то есть перечисление имен сподвижников. Также талхиз аль-мустадрак, то есть имама аль-хакима, известный его аль-мустадрак, имам аз-Захаби сделал его что? Талхиз. И также имаму аз-Захаби принадлежит большое количество мухтасарат. Мухтасарат, то есть кратких книг, которые он сократил из тех книг, которые были дописаны до него. То есть, если какой-то имам пришел до него, написал какую-то большую книгу, он ее сократил и сделал ее сокращенный вариант, чтобы эта книга получила большее распространение и чтобы большее количество людей были способны эту книгу прочитать и с ней ознакомиться. Потому что не каждый готов читать большой какой-то объемный труд. Из этих его мухтасарат, то есть кратких книг, книга, которая называется «Мухтасар аз-Зухд» аль-Байхаки. То есть Байхаки написал аз-Зухд, имам аз-Захаби сделал ее мухтасар. Также «Мухтасар аль-Дуафа», кого? Ибн аль-Джаузи. Также «Мухтасар аль-Мухалла», известная книга аль-Мухалла, Ибн Хазма. Сделал на нее мухтасар, кто? Имам аз-Захаби. Также «Мухтасар тарих Найсабур», то есть аль-Хаким написал книгу «Тарих Найсабур», также его известная книга. Имам аз-Захаби сделал ее мухтасар. Также «Мухтасар тахзиб аль-Камаль», то есть имам аль-Мизи написал книгу большую «Тахзиб аль-Камаль», сделал на нее ихтисар, кто? Имам аз-Захаби и тому подобное. Это основные книги, известные кого? Имама аз-Захаби. Как мы увидели, многие из них являются действительно многотомными трудами. Что касается его вазаев, то есть его должностей, которые он занимал в своей жизни, то он занимал сразу несколько должностей в различных дур, что называется, так, то есть в различных университетах или учебных заведениях в Дамаске. Из них Даруль Хадис, который называется Даруль Хадис Аз-Захирия. Также Даруль Хадис Валь-Куран, который называется Ат-Танкизия. Также Даруль Хадис Аль-Фадилия, а также другие. В этих Даруль Хадис, то есть что такое Даруль Хадис? То есть по-другому университет или учебное заведение. Он в них в основном занимал две должности. Тадрис и Хитаба, то есть обучение студентов и хитаба, то есть проповеди, проводил в них проповеди. То есть при мечетях, если при этих дар, то есть при этих университетах или учебных заведениях были какие-то свои мечети, в них совершал что? Хитаба, то есть давал проповеди, пятничные и другие. Что касается похвалы ученых в сторону имама аз-Захаби, то этой похвалы действительно очень много. И приведем некоторые известные из этого. Сказал Хафиз ибн Касир относительно имама аз-Захаби. Сказал аш-шейх аль-Хафиз аль-Кабир. Он был шейхом, большим хафизом, муарриху аль-Ислам, был историком ислама, ва шейху аль-Мухаддисин. И был шейхом мухаддисов, то есть своего времени. Хутима бихи шуюх аль-Хадис ва хуффазуху рахимахуллах. Говорит, на нем завершились шейхи хадиса и хафизы. Да помилует его Аллах. То есть указывая на то, что после него таких хафизов, как он, уже не было. Сказал про него Джалалюддин ас-Суюти: «Талаб аль-хадис ва лаху 18 сана». Он требовал знания в хадисе, когда ему было всего 18 лет. «Фасами аль-касир» — и слышал большое количество хадисов, то есть имеется в виду от различных шейхов. «Ва рахала ва уния би хазаш-шан» — отправился в различные путешествия для требования знания. И «уния би хазаш-шан» — то есть много уделил внимания знанию. «Ва таиба фи ва хадамаху» — устал, то есть таиба как бы что, приложил много усилий, так что устал и измучился при требовании знаний и служил ему. Говорит, то есть этому знанию, его распространению. «Илян расахат фихи кадамо» — пока не укрепились у него в этом знании его стопы. Говорит, «ва таля бис саба» — и он читал семью чтениями, то есть был специалистом в семи кираатах. «Ва азана лягу нас» — и люди требовали знания у его колен. Говорит, «ва хуки ан шейх лислам ибн хаджира ласкалани ан нукал» — и передается от ибн хаджира, то есть известный имам ибн Хаджар аль-Асқалани, то есть автор Фатхуль-Бари, то, что он говорил: «Шарибту маа замзам ли асила иля мартабати захаби фил хизз». «Я пил воду замзам», то есть и делал дуа, чтобы посредством этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля довел меня до уровня имама аз-Захаби в чем? В хифзе, то есть в памяти и в заучивании хадисов. Также говорил ас-Суюти: «Валлази акулю», то, что я говорю: «Иннал мухаддисин айял ал-ан фир риджаль ва гайриха мин фунунин хадис аля арба». Говорит, я говорю, поистине мухаддисы сегодня нуждаются в вопросах биографии передатчиков, а также вообще в различных науках хадисоведения, в четырех людях, в четырех ученых. А это Аль-Мизи, Хафиз Аль-Мизи, также Аль-Захаби, имам Аль-Захаби, также Аль-Ираки, так, имам Аль-Ираки, и Ибн Хаджар. Ибн Хаджар известный также чего? Автор тот же самый, Фатхуль-Бари. То есть, как мы видим, Ибн Хаджар достиг уровня кого? Уровня имама Аль-Захаби. Так что Ас-Суюти перечислял его в одном или на одном уровне с кем? С имамом Аль-Захаби. Также, то есть, вот эти вот слова Ас-Суюти, на что тебе указывают? То есть, все мухаддисы современности нуждаются в этих четырех людях. В вопросах науках хадисоведения и в вопросах чего? В вопросах биографии передатчиков. Это говорит о том, что вот эти вот четыре имама общины или четыре ученых общины занимали действительно высокое положение в этих науках. Аль-Мизи, Аль-Захаби, Аль-Ираки и Ибн Хаджар. Говорит также Аль-Бадр Ан-Наблюси. كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم. Он был علامة. علامة, то есть достопочтенным ученым в свое время относительно биографии людей وأحوالهم и их положений. جيد الفهم ثاقب الذهن. То есть его понимание было прекрасным и его смекалка была какой? Глубокой, острой. Говорит وشهرته تغني عن الاطناب فيه. И его известность, то есть настолько велика, что мы не нуждаемся в том, чтобы глубоко его описывать и глубоко его расхваливать. То есть его известность говорит сама за себя. Также сказал Таджуддин Ас-Субуки. Сказал вам устазуна Абу Абдилля фабасар ла назыра ла. Что касается нашего устаза Абу Абдилля, кто такой Абу Абдилля? То есть имам Аз-Захаби. То он был басар ла назыра ла. То есть как бы обладал глубоким знанием. Басар имеется в виду знание сердца. Ла назыра ла. И не было подобного ему. Ваканз. И он был кем? Кладом. То есть подобен кладу. Хуаль мальджа иза назалат аль муадаля. Говорит, он был мальджа. То есть все обращались к нему, если случалось что-либо сложное. То есть требовались фетвы в сложных вопросах. Так что другие ученые не могли ответить в этих вопросах. Обращались к кому? Шли за фетвой к имаму Аз-Захаби. Говорит, имаму луджуд хифзан. И он был имамом всего уджуд, то есть всего существования, всего этого бытия, в хифз, то есть в память. Уазахаб аль-аср, и был золотом своего века. Маанан валавзан, как в смысловом понятии, так и в словесном. То есть он был Аз-Захаби, то есть в словесном, и маана, в смысловом тоже был золотом. Уа шейх аль-джархи ва та'дил, он был шейхом, то есть и имамом науки джарх ва та'дил, уа раджулю ар-риджаль фи кулли сабиль, и был глубоким в познании чего различных биографий. И другие ученые также премного восхваляли имама Аз-Захаби. Это из того, что является наиболее известным в этом плане. Что касается его вафа, то есть его кончины, то необходимо указать то, что имам Аз-Захаби за 7 лет до своей кончины стал слепым, то есть ослеп, и последние 7 лет своей жизни провел в слепоте. Скончался в ночь на понедельник, 3 числа Зуль-Каада, в 748 году хиджры. В 748 году хиджры. Значит, прожил сколько получается? Прожил имам Аз-Захаби 75 лет и был захоронен в Дамаске, на одном из кладбищ в Дамаске. Это еще один пункт, который сегодня необходимо было усвоить и понять. Биография имама Аз-Захаби. Теперь следующий пункт, который мы сегодня разъясним, это то, что касается книги «Аль-Кабаир». Здесь необходимо указать сразу несколько важных моментов. Во-первых, существуют сразу две книги с одинаковым названием «Аль-Кабаир», то есть «Большие грехи», обе они приписаны к имаму Аз-Захаби. Но одна из них приписана к нему ложно, а другая приписана к нему правдиво. Первая, та, которая приписана ложно, является довольно большой по объему. В ней перечисление 70 больших грехов. Она довольно большая по объему, но это не его книга. То есть имам Аз-Захаби не писал эту книгу, не является ее автором. И вторая книга, в ней большее количество кабаир, больших грехов, 76 больших грехов, но вместе с этим она меньше по объему. Почему? Потому что в ней нет всяких разных ложных выдуманных хадисов и ложных различных историй. Так, что касается вот этой вот большой книги, которая на самом деле не принадлежала перу имама Аз-Захаби, то она впервые вышла в свет под издательством Тахкик, то есть под работой и под исследованием Мухаммада Абдур-Разака Хамзы. То есть раньше, еще несколько десятков лет назад, вообще на свете не существовало книги имама Аз-Захаби «Аль-Кабаир». Она была только в чем? В махтутат, то есть была только в рукописях. Впервые книга вышла имама Аз-Захаби, была названа как «Аль-Кабаир» под исследованием, под издательством Мухаммада Абдур-Разака Хамзы. И на самом деле это не была книга имама Аз-Захаби. То есть вот эта вот книга, которая фальшиво приписана к имаму Аз-Захаби. Почему она не является книгой имама Аз-Захаби на самом деле? Этому есть сразу несколько доводов. Во-первых, потому что в ней очень много различных выдуманных хадисов и различных кысас, то есть различных историй, которые тоже не имеют никакой основы, никакого достоверного иснада. И это противоречит чему? Противоречит деянию имама Захаби. То есть имама Захаби, как мухаддис, известен тем, что всячески избегал различных, даже слабых хадисов, насколько мог, не говоря уже о том, чтобы избегать хадисы ложные, выдуманные, оставленные и тому подобное. Это во-первых. Да. И здесь необходимо указать то, что вот в этой книге, которая называется «Аль-Кабайр имама Захаби», приходит вот это вот большое количество ложных хадисов бильджазм, то есть утверждением то, что это сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Сказано, сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, так-то, так-то. И в конце нет никакой таакиб, никакой поправки, что в иснаде присутствует ложный передатчик, присутствует лжец, или присутствует оставленный передатчик, или что-либо подобное. То есть это не из деятельности имама Захаби. Известно из деятельности имама Захаби то, что если он приводил какой-либо слабый хадис, то в конце что делал? Во-первых, он приводил его бисыхат ат-тамрид, то есть говорит, приводится от пророка, что он сказал, или говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. А в конце делает таатиб, обычно. Говорит, в иснаде такой-то, или в этом иснаде слабость, и тому подобное. Или в этом иснаде передатчик, которого я не знаю. То есть всячески имам Захаби в своих книгах, в остальных во всех, указывает постоянно на это. И это его постоянный путь в его книгах и в его трудах. Поэтому говорит про него Таджуддин ибн Замлякани. Говорит, «Ва аджаба ни минху маю ани фитасанифи». Мне, говорит, нравятся книги имама Захаби и то, как он ведет свой путь в них. Говорит, «Минанну ла ятаадда хадисан юриду». Говорит, «Хатта юбейин ма фиха мин лахфи матнин ау залами иснат». Говорит, какой бы он хадис ни приводил, если в нем есть какая-то слабость, то в конце он обязательно упоминает об этом. То, что есть какая-то слабость в его матне или есть какая-то темнота в его иснаде. «Ау таан фируатихи» или «В одном из передатчиков есть критика». «Вахада лам ара гайраху юрая ази ильфайда фима юриду», говорит Аз-Замлякани, «я не видел никого из ученых, которые бы уделяли этому столько внимания». То есть, которые уделяли внимание слабым хадисам, то есть указыванию того, что они действительно являются слабыми, чтобы это не получилось приписыванием пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первый фактор, который указывает на то, что эта книга на самом деле не имама Аз-Захаби. Второй фактор – это то, что в этой книге большое количество различных ваазов, то есть ваз, как сказать, как проповеди, которые смягчают сердца и тому подобное, а также большое количество различных стихов. И это также не было дорогой имама Захаби, то есть в его трудах, то есть не встретишь большого количества стихов или различных проповедей, как это делают различные, особенно в те времена, суфийские проповедники и тому подобное. И при этом вот эти вот все проповеди и так далее, тоже большинство из них ложные, выдуманные, не основывающиеся на какие-либо иснады, будь то достоверные или хорошие. Это еще один из признаков то, что это на самом деле не книга имама Захаби. Также из признаков этого, то, что сам имам Захаби во многих из своих трудов приводит некоторые из этих ложных хадисов и затем разрушает их пух и прах. И указывает на то, что они являются слабыми в его среди его передатчиков такой-то и такой-то и так далее. Также в своих книгах имам Захаби приводит некоторую критику относительно, допустим, Хакима или каких-то других ученых, которые, если приведут ложный хадис и не укажут на его ложность, имам Захаби обрушивается на них обрушениями, указывает на то, что этот хадис ложный, нельзя его приписывать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и умалчивать об этом и тому подобное. Некоторые из этих хадисов приходят в этой книге. И при этом, если мы скажем, что эта книга действительно под авторством имама Захаби, получается, что он просто приводит этот хадис и никоим образом его не комментирует. Так что сам же в других книгах обрушивается на других авторов, которые эти хадисы приводят и не комментируют. Это является чем? Противоречием. И не из пути также имама Захаби. Также указывает на то, что это не его книга в действительности. Поэтому мы будем читать какую книгу? Вторую книгу, которая также называется «Аль-Кабайр», но она уже в действительности принадлежит имаму Аз-Захаби. Здесь необходимо указать, как мы сказали, в начале книга вышла в свет под названием «Аль-Кабайр» под подписью имама Аз-Захаби, но на самом деле это не его книга. И потом многие из издательств перепечатали и как скопировали эти книги и выпускали так же, как книгу имама Аз-Захаби. И все это не книга имама Аз-Захаби на самом деле. И затем один из мухаккиков также, которого зовут Мухиддин Мисту, он был первый, который выпустил действительную книгу имама Аз-Захаби, то есть нашел его действительные рукописи и что сделал? Выпустил их. И затем уже пошли другие табааты, другие издательства, которые что сделали? Выпускали уже правильную книгу имама Аз-Захаби, которая действительно принадлежала его перу. Что касается вот этого вот отношения одной книги к другой, то ученые высказывали несколько мнений относительно этого. То есть присутствует около 4 мнений. Некоторые говорили, что та книга, которая книга большая, и в ней много ложных хадисов, что это просто был черновик имама Аз-Захаби. То есть когда он хотел написать книгу Аль-Кабайр, он как бы сделал вот этот вот черновик, набросал все, что есть, а потом уже что сделал? Написал беловик. То есть лишнее убрал из книги и оставил только что, только достоверное и тому подобное. Некоторые сказали так. Но это не является верным. На это нет никакого довода. И это также не было из пути имама Захаби собирать все, что есть, а потом уже что отсеивать лишнее. Также некоторые из людей сказали то, что возможно он написал первую книгу в своей молодости, когда еще не был утвержден в знаниях, и соврал там много недостоверного, ложного и так далее. А потом уже, когда утвердился в знаниях, написал книгу «Аль-Кабаир» должным образом, который соврал только достоверные хадисы, хорошие, и если приводил какие-то слабые хадисы, то указывал на их слабость. Но это мнение также ничем не подтверждается. И если бы так было в действительности, то имам Аз-Захави обязательно бы на это указал, и обязательно бы об этом упомянул, чтобы ему не приписывали ту старую книгу, и отказался бы от нее. Некоторые сказали то, что, возможно, имам Аз-Захави написал сначала вот эту большую книгу, а потом сам же сделал ее ихтисар, то есть сам же ее сократил, то есть как сокращенный вариант своей первой книги. Получается то, что и первую он утвердил, и вторую тоже он утвердил. Это также не является верным. Почему? Потому что на это опять-таки нет никакого довода. Некоторые сказали то, что имам Аз-Захави написал вторую книгу, то есть вот эту вот «Аль-Кабаир», которую мы будем читать, а потом пришел какой-то из суфийских проповедников и тому подобное, и подписал к этой книге много лишнего. То есть как бы обработал, что называется, эту книгу, и, возможно, оставил имя имама Аз-Захави. Или кто-либо из людей, наткнувшись на эту рукопись, увидев совпадение с книгой имама Аз-Захави, посчитал то, что это тоже книга имама Аз-Захави, и приписал ее к нему. Вот этот вот вариант является довольно правдоподобным. Почему? Потому что есть определенное совпадение между книгой Аз-Захави первой и книгой, которую к нему приписывают. То есть, допустим, глава начинается, все те же аяты, все те же хадисы, а потом лишние, что называется, ложные и недостоверные хадисы. Поэтому здесь можно подумать, что кто-то пришел просто и что сделал, дописал к этой книге что-то постороннее. И последнее мнение относительно этого, то, что имам Аз-Захави вообще никакого отношения к этой ложной книге не имеет. И ее приписали ему просто абсолютно, что ошибочно. Это также один из моментов, который здесь необходимо было упомянуть. Что касается самой книги «Аль-Кабаир», которую мы будем читать, то она состоит из трех составных частей. Первая – это ее мукаддима, то есть небольшое вступление имама Аз-Захави к этой книге, в которой он упоминает некоторые важные вопросы. Второе – это основная часть книги, в которой имам Аз-Захави перечисляет 76 больших грехов. И каждому из этих больших грехов, или почти каждому, под главой приводит различные аяты, которые указывают на греховность этого деяния, также хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и иногда приводит некоторые изречения от салифов, от праведных предшественников. Значит, сколько мы встретим в этой книге больших грехов? Разъяснение их 76 больших грехов. И заканчивает отдельным фаслом. То есть в этой книге третий и последний ее раздел – это отдельный раздел, который он собрал и назвал его «Фасл джами лима юхтамаль анну мин аль-кабаир». То есть глава, которая собирает различные хадисы, в которых приходит описание различных грехов, и возможно их также назвать большими грехами. То есть возможно, что это грехи большие, а возможно, что это грехи все-таки маленькие. Хафиз Аз-Захави что сделал? Привел 76 грехов, относительно которых он явно заявил, что это точно большие грехи. А потом собрал в отдельном третьем разделе грехи, которые, относительно которых он не уверен, являются ли они большими или нет. Поэтому их привел отдельно. Это что касается, что называется, скелета этой книги. Значит, из скольки составных частей состоит? Из трех. Это небольшое вступление, затем основная подавляющая масса книги, 76 больших грехов, их описание, их, на них доводы и тому подобное, и последний, третий раздел, о котором мы говорили выше. Это что касается книги имама Аз-Захави. Что касается «Мусаннафат филь-кабаир», то есть различных книг других авторов, которые писали относительно этой же главы, то есть относительно этой же темы, то есть о больших грехах, то таких книг в действительности тоже очень много, более 50 книг, которые написаны по этой теме, по теме больших грехов. Некоторые из них «Матбуа» напечатаны, некоторые «Махтут», то есть находятся до сих пор в виде рукописей, а некоторые вообще «Мавкут», то есть утеряны. Они упоминаются в некоторых книгах лишь как упоминание его названия, допустим, или разъяснение его сущности, но сама книга утеряна. Нет ее ни в напечатанном, ни в изданном виде, ни в каком, ни «Махтут», то есть в рукописном виде также нет. Из тех имамов этой общины и вообще обладателей знания, которые писали книги по этой теме, имам Аль-Бардиджи, также Ибн Аль-Кайим, также Ибн Хаджар Аль-Аскалани, также есть «Манзума», то есть стихотворение, которое называется «Манзума Туль-Кабаир», которое написал Абу Наджа, Муса ибн Ахмад Аль-Хаджауи. Вот эта вот «Манзума» является довольно известной. На нее есть «Шарх Ас-Сафарини», то есть известный автор «Акид Ас-Сафарини», на который делал шарх шейх ибн Усаймин, а также другие. Также из тех ученых, которые писали книги по этой теме, по теме больших грехов, Абу Нуджейм Аль-Ханафи. Также Ибн Хаджар, только не Ибн Хаджар Аль-Аскалани, а другой Ибн Хаджар Аль-Хайтами. Он написал одну из самых больших книг по большим грехам, который собрал около 400 больших грехов. Около 400 больших грехов, и необходимо здесь указать, что многие из них не основываются на достоверные доводы и тому подобное. Также из тех, которые писали по этой теме, Ибн Аль-Аджми, также Ибн Нахаз, а также из более современных ученых шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими, ему также принадлежит книга «Аль-Кабаир». И на нее есть некоторые шархи некоторых саудийских ученых. И есть также некоторые современные исследования на эту тему, те, которые защищали этим некоторые из видов диссертаций, докторских и тому подобных, из современных исследователей. И необходимо также указать то, что есть отдельные книги, которые посвящены отдельным каким-то грехам. То есть, допустим, вред спиртного, вред и грех убийства, например, и тому подобное. То есть, разбирая только какой-то один вид грехов, или, допустим, грехи языка, грехи, которые человек совершает глазами и так далее. То есть, не написано вообще по теме вообще всех больших грехов, а выделяет отдельную книгу под изучение некоторых отдельных грехов. Таких книг также большое довольно-таки множество. Это также один из моментов, на который сегодня нужно было указать. Какой? Аль-Мусаннафат филь-Кабаир, то есть кто из ученых этой общины писал по теме больших грехов. Теперь следующий пункт, важный, который необходимо здесь уяснить, то, что грехи в шариате, грехи делятся на два вида, на большие грехи и малые грехи. И обычно многие из ученых включают грехи, которые относятся к неверию, также в большие грехи, как многобожие, издевательства над религией и тому подобное, включают в понятие больших грехов. Какой довод на то, что грехи разделяются на большие и на малые? На это есть большое количество доводов. Из этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анх, нукаффир анкум сайиатикум». Если вы будете сторониться больших грехов, которые вам запрещены, мы простим вам ваши злодеяния. Сайиатикум, то есть здесь уже имеется в виду какие грехи, соответственно, малые. То есть если человек сторонится больших грехов и их не совершает, и Всевышний ему говорит: «За это мы тебе простим твои злодеяния», отсюда ты понимаешь, что по злодеяниям что имеется в виду? Малые грехи. Потому что больших он остерегается, их не совершает. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Аллазина чтанибуна кабаира аль-исми валь-фавахиша илля-л-лама». Те, которые остерегаются кабаир аль-исм, больших грехов, валь-фавахиш. Фавахиш как бы мерзости. Фахиша — это тот же самый большой грех, но совершенный в более мерзком виде. Как, допустим, если взять, например, прелюбодеяние, если человек совершил прелюбодеяние со своими родственниками, как, допустим, с матерью и тому подобное. Это тоже большой грех, но это уже больше, чем большой грех, в том смысле, что он фахиш. То есть приходит в более мерзком виде. Илля ламам. Всевышний говорит: те, которые остерегаются больших грехов и мерзостей, кроме ламам. Ал-ламам, большинство муфассиров, как из салафов, так и поздних ученых, указывают на то, что под ал-ламам имеется в виду малые грехи. Из этого аята также берется что? Берется разделение грехов на большие и на малые. И также на это большое количество хадисов. И один из них: ас-салаватул хамс валь-джума иля джума ва рамадан иля рамадан мукаффират ма байнахума иза джтунибатил кабаир. Пять намазов, а также одна пятница до другой, а также Рамадан до следующего Рамадана прощают все грехи человека, которые он совершал, если он сторонился больших грехов. Отсюда понимается что? То, что если человек будет сторониться больших грехов, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля прощает ему грехи, которые небольшие. Значит, они малые. И здесь, естественно, необходимо указать на то, что человеку прощаются малые грехи, если он сторонится больших грехов, с условием каким, что он совершает фарайд, то есть совершает обязательное действие и не оставляет их, как пришло в этом хадисе, видишь, пять намазов, рамадан до рамадана, джума до джума и тому подобное. То есть если человек оставляет фарайд, то он не подпадает под этот хадис. И оставление фарайд уже является чем? Уже является большим грехом. И необходимо указать то, что это, чем больше и сильнее ихлас, искренность человека, а также его следование сунне, тем больше малых грехов ему прощается посредством вот этих вот фараид, обязательных деяний и того, что он сторонится больших грехов. И некоторые из людей задают вопрос: а если у человека нет малых грехов, то есть малые грехи уже все ему прощены посредством того, что он совершает много фараид, различные виды и тому подобное, то какую пользу как бы он получает от других фараид и то, что он остерегается больших грехов. То есть здесь некоторые из ученых, как Ибн Каим, говорят: если у человека большое количество фараид и благих деяний, которые он совершает, и они разновидны, так что все это способствует прощению всех его малых грехов, то есть надежда на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что эти его фараид переходят также и на большие грехи и способствуют тому, что у человека будут прощены также грехи большие. А так в своей основе, то есть если мы возьмем вот это вот деление, то, что человек может совершить, то есть возможно такое, что он совершит неверие, а также большие грехи, а также малые грехи, если он совершит неверие и умрет на этом, то ему это не прощается. Если он совершит большой грех, то большой грех ему прощается посредством тоубы, посредством покаяния. А малые грехи прощаются вот посредством вот этих вот благих деяний, которые человек совершает. И к малым грехам, допустим, относится что? Смотреть на что-либо запретное или слушать что-либо запретное и тому подобное. Из таких вещей. Или дотронуться до посторонней женщины. Просто некоторые спрашивают, какой пример, допустим, на малый грех. Некоторые из ученых приводят вот такие вот примеры. То есть, если человек дотронулся до посторонней женщины, это считается из чего? Из малых грехов, например. Как в пример. Также здесь необходимо указать на то, что кроме аятов из Корана, а также хадисов из Сунны, присутствует единогласное мнение на то, что грехи разделяются на большие и на малые. Вместе с тем, что от некоторых ученых пришло то, что все грехи большие и нет малых грехов. Но они под этим имели в виду то, что это смотря на того, кого ты ослушаешься. То есть, если ты представишь, кого ты ослушаешься, а это Всевышний Аллах Субхану Таля, то не бывает грехов малых. Все грехи будут какими? Великими. То есть, в зависимости, в отношении того, кого ты ослушаешься. И вместе с этим они также согласны на то, что есть грехи. Те, которые великие, но есть грехи, которые более великие, чем эти. Соответственно, они также соглашаются с этим делением. То, что грехи бывают большие и бывают малые, то есть сами по себе. Если не смотреть на того, кого ты ослушаешься, то есть Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, в этом вопросе также присутствует какое? Присутствует единогласное мнение. Так, это еще один вопрос, который мы разобрали. То есть, какой довод на то, что грехи делятся на большие и на малые. Также здесь необходимо указать из следующих пунктов. Указание на то, что какой-либо грех является большим. Это указание биннас, то есть приходит в контексте или берется из иджтихада ученых. Здесь необходимо указать на то, что некоторые из грехов, их приписывание к большим, приходит в самих контекстах. Хафиз ибн Хаджар в конце своего 12-го тома «Фатхуль-Бари» постарался собрать различные контексты, которые указывают на определенные грехи, что они являются большими. То есть, допустим, из хадисов «Акбаруль-Кабайр», «Мин Акбариль-Кабайр» и тому подобное. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает «Маль-Кабайр», какие большие грехи? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начинает перечислять, допустим, многобожие, допустим, убийство, допустим, воровство и тому подобное. Перечисляет эти большие грехи. То есть, указание на то, что какой-то конкретный грех является большим, приходит прямо в контексте. И прямо в контексте он так и называется. Каким? Большим. Но большинство таких грехов больших, на самом деле их указание на то, что они большие, в контекстах не приходит. Но они берутся из иджтихада, то есть из конкретного исследования отдельно взятых ученых. Значит, большие грехи, некоторые из них, то, что они являются большими, указано прямо в контексте. Но большинство из них в контекстах такого указания не приходит, но основывается на иджтихад каждого конкретного ученого. И, соответственно, отсюда уже вытекает другой вопрос. Известно ли количество больших грехов? Мы говорим, количество больших грехов зависит от иджтихада каждого из ученых. Кто-то говорит 70, кто-то, как мы видели, довел количество до 400 и более, кто-то говорит около 90, кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше. Это зависит от кого? От иджтихада обладатели знают. Что касается нас, то здесь, изучая вот эту вот книгу, как мы уже поняли, иншаллах, соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы изучим сколько? Биизнилля 76 больших грехов, для того, чтобы сторониться их и их не совершать ни в коем случае. Также, еще один момент, на который здесь необходимо указать, то, что если мы говорим, такие-то грехи являются большими. Допустим, если мы возьмем 70 больших грехов. Все они называются понятием каким? Большой грех. Но это не означает то, что они равны друг другу. Название у них у каждого одно, большой грех. Их уровень, то, что он является большим, но это не означает то, что они равны друг другу. Но некоторые из этих больше, чем другие. Также необходимо указать на то, что один и тот же большой грех может быть больше самого себя. В том смысле, что смотря на то, кем, когда, в каком месте и над кем он был совершен. Допустим, если человек совершил какое-либо убийство. То есть убийство является большим грехом. Но если он совершил убийство в запретной мечети, мечеть Аль-Харам. Этот грех гораздо больше, чем обычное убийство. Если он убил, допустим, своего родителя, это грех гораздо больше, чем если бы человек убил постороннего человека. Или если он убил какое-то запретное время, как, допустим, в месяц Рамадан, или в запретные месяцы и тому подобное, этот грех становится еще более великим и так далее. И это мы увидим при разъяснении и при описании многих грехов, которые приведет имам Аз-Захаби. Значит, что мы поняли из этого последнего пункта? Что большие грехи друг другу не равны. Одни из них больше, чем другие. Более того, один и тот же большой грех может быть сам по себе еще что? Различаться в уровнях греховности. В зависимости от того, кем он был совершен, над кем он был совершен, в какое время он был совершен и в каком месте он был совершен. Так, это были основные моменты, которые сегодня необходимо было себе усвоить и уяснить, прежде чем приступать к изучению самой и к чтению самой книги «Аль-Кабайр» имама Аз-Захаби. Давайте, что касается вступления имама Аз-Захаби, то оставим его на завтра. В принципе, многие из вопросов, которые имам Аз-Захаби затрагивает в своем вступлении, мы уже что затронули. Поэтому на завтра оставим его вступление и завтра же, иншаллах, начнем читать уже или возьмем сразу несколько больших грехов, которые указываются в книге имама Аз-Захаби. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.